Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим.
Привет-привет всем, кто нас дождался наконец.
Всем привет, друзья. Есть такая тема, что в жизни случаются задержки, вернее, опоздания, и всякое случается вообще в жизни. Надеюсь, что вы нас дождались, что не все разбежались, потому что будет интересно. С вами я, Настя Проскурякова. Со мной сегодня вместе этот эфир будет вести Полина Иванкевич.
Ну, я уже поздоровалась.
И она уже поздоровалась, и Юлия Васильева. Юля, привет, наконец-то.
Всем, всем привет, я очень рада, что все случилось.
У нас, нам тут пишут в чат, друзья, спасибо, что вы пишете и что вы нас ждали. Юля, расскажи немного о себе, наши зрители о тебе, может, кто-то знает, кто-то не знает, поэтому коротко, кто ты, что ты, вот как ты вообще здесь оказалась?
Кто я? Еще раз, меня зовут Юля, по основному образованию я психолог, клинический психолог, по сути, это психолог-консультант, слово «клинический» всех просто пугает обычно, и у меня уже страшно подумать, как летит время, более 10 лет опыта работы в этой профессиональной сфере. В основном я работаю в сфере консультирования, как очного, так и в последние годы, да и раньше тоже онлайн. Сначала это было когда-то телефонным консультированием, у меня даже есть дополнительный сертификат гордый о том, что у меня есть право консультировать онлайн. Тогда это называлось телефон доверия, консультант телефон доверия и так далее. Сейчас мы знаем, что пандемия и все такое привела нас к онлайн-режимам и, соответственно, консультирование в разных мессенджерах, WhatsApp, Viber, Skype, Zoom, опять же, и так далее. Соответственно, это вот опыт около 12 лет у меня уже имеется. И, опять же, пандемия поспособствовала тому, что очень многие люди пошли учиться. И я не стала исключением, и, соответственно, получила дополнительное образование, настоящее вполне себе, большой очень курс, очень фундаментальный, по консультированию в сфере сексологии. То есть это не сексолог, как раньше, не сексопатолог уж тем более, как врачи раньше назывались. Это именно психолог, консультант в области сексологии. Вот как-то так.
То есть это такой больше уклон, я бы так сказала, правильно, идет в эту сферу? То есть это более...
Да, конечно.
Строго, я поняла, то есть это как бы расширение сферы вот, профессиональной, скажем так. Олег пишет, что Анастасия, да, немножечко поближе к микрофону. Я так понимаю, чуть хуже слышно.
Я к нему решила приблизиться, он решил упасть. Надеюсь, вот что она. Я вам не сильно пошумела сейчас.
Нет-нет, все хорошо.
Ура. Ну, уже было мне удивительно. Расскажи вообще, почему тебя эта сфера заинтересовала?
Сфера, на самом деле, во-первых, интересна, конечно же, тем, что эта профессия сейчас в тренде. Она набирает силу, рост, стремительно ворвалась, скажем, последние 5 лет, не больше, на вообще российские просторы, потому что, ну, все знают эту избитую пошлую фразу, да, я не буду ее повторять, про наличие, а точнее его отсутствие секса, да, в советское время, поэтому у нас об этом нельзя было говорить, и вообще не принято, и нехорошо, это хуже, чем говорить о трупах, убийствах, изнасилованиях, поэтому ай-яй-яй, ой-ой-ой, нельзя. И вот теперь вдруг неожиданно все поняли, что он существует, и что можно получать от него удовольствие, и что мы мало знаем о своей сексуальности, о ее развитии, о ее существовании, и, собственно, а что же такое сексуальная сфера, и зачем она нам, собственно, нужна, кроме размножения, грубо говоря, да? И поэтому, собственно, люди стали обращаться к разным специалистам. А к кому же идти с такой проблемой? Или с такими вопросами, да, или с разъяснениями? И вот тут-то как раз стали появляться на рынке сексологи разных направлений, в том числе и психологического направления, потому что, ну, никакая проблема в сексуальной сфере не обойдется без психологии. Никакая, просто это нереально. Даже физиологическая. Поэтому, собственно... Простите, можно сказать, что эта профессия очень модная, во-вторых, конечно, она очень интересная, во-первых, для меня лично я узнала очень много интересного, все, конечно же, проверялось на себе и на своем супруге, не без этого узнала очень много интересных техник, методик и так далее, но и, то есть это и самопознание, и, опять же, применение к клиентам, ну, то есть расширение сферы, как уже и сказала Полина.
Я бы так сказала, что вот как раз, да, действительно, последнее время заинтересованность вообще в этой теме, она вырастает, возможно, это и с тем, что связано с тем, что и времена меняются, и в том числе вот поколения сейчас, те, которые в более, наверное, свободном окружении, может быть, росли, то есть для них, для нас, я так понимаю, что вот как раз те, кому сейчас там 18, 20, там до 20, наверное, 5, где-то так, может быть, чуть дальше можно взять, но именно вот это вот поколение, они сейчас уже как-то попроще, что ли, к этому относятся, возможно, я не права, и везде, конечно, у всех какие-то законы есть, какие-то проблемы, но вот как-то в общем и целом, то есть вот это поколение чуть более просто к этому относится. Возможно, я не права. Можете меня пожурить, сказать, что я вообще-то тут ошиблась.
Нет, конечно же, ты права, но дело в том, не только в этом, да, что свободнее стало и поколение, а еще и в том, что просто больше стало информации и о разных типах гендеров, да, то есть мы наконец-то узнали, что существуют трансгендеры, и это не страшно, что существует и гомосексуал, и вообще асексуал, да, и что существует полиамория, вообще что это, жуть какая, да, и так далее, то есть что много-много-много сторон.
И вообще это нездоровая, знаете, тема вот эта, вот, ну-ну-ну, как об этом говорить, да.
А, кстати, вот говорят, что вот наше поколение относится проще тем, кому там до 25, после 25, а, ну, может быть, до 30, я не знаю, нам в школе об этом рассказывали, ну, очень забавно, то есть...
Пистики-тычинки?
Нет, у нас тема секса проходила следующим образом, и вообще какого-либо полового воспитания. Заходила учительница по биологии, говорила, сегодня мы говорим про половое воспитание. Дальше ставился диск в компьютер, и учительница исчезала. И, в принципе, это был хороший способ, как ее нейтрализовать в принципе. Ты задаешь любой нормальный вопрос, вообще обычный, я не знаю. Например, ей даже можно, у нее можно даже было спросить про что-нибудь, про... ПМС, и она исчезала. И пока не пришла учительница по биологии, ой, по психологии, у нас вот было так. Как рассказывать детям? Потому что детям начинают рассказывать в лет 13-14.
А то и в 17.
А то и позднее. А на самом-то деле у кого-то появляются братики и сестрички, когда им 5-6 лет. Ну и история про аистов, она, по-моему, максимально нелепая. Или про капусту, или что там.
А сейчас в интернете уже дети берутся, не переживай, уже аисты как-то не в тренде уже.
Интернет заказали, там на зоне где-нибудь.
На
Вайлдберрис. Заказали, по частям собрали, уж простите за черный юмор.
Не, ну можно целиково заказать, просто дороже будет.
Ну, Константин это... спрашивает, прошу прощения, доводилось ли тебе, Юлия, концентрировать незрячие пары на тему секса? Были ли при этом сложности? Я так понимаю, что это мы до этого чуть попозже дойдем.
Да, мы к этому придем. Сразу скажу, что незрячие пары консультировать именно, то есть, скажем, обращались дружеские пары, когда у меня еще было обучение, обращались друзья пары, да, просто на уровне советов скорее, да. Именно на консультацию незрячие люди ко мне пока вообще не приходили, скажем, не то что уж пары. Но о парах, да, мы поговорим позже, а сейчас, раз уж мы начали о детях, действительно, у нас все травмы, все проблемы родом из детства, и поэтому действительно... Это очень широкая тема, вы меня, пожалуйста, останавливайте, они, можно говорить, долго, как только вы поймете, что я уже ушла в дебри, задайте мне следующий вопрос, хорошо? А так вот, но что я хочу точно сказать, это что, во-первых, это важно делать с очень малого возраста. Конечно, я не говорю про то, что надо трехлетке рассказывать про половой акт, да, и про роды. Нет, конечно, но, во-первых, нужно учить детей называть половые органы своими именами. Как у нас называют половые органы? Да, огурчик, писюн, пипирка, петушок, женские вообще чаще всего никак не называют.
А, кстати, почему это?
А почему? Вот я сейчас
стеснение,
объясню.
Стеснение, наверное, родителей,
это потому что, это стеснение. Вот почему, например, ухо не называют петушком, а нос пипирчиком, да, или перчиком, или огурчиком. Он тоже длинненький такой, да, у некоторых. Как бы вот нос назвать носом нормально, и даже попу, хотя... В той песне поется «попа есть, а слова нет», да, но даже попу можно назвать хотя бы попой. А вот половой член, а то и пенис, да боже упаси, нет. Это родители сами стесняются, они сами не знают, как корректно назвать. А женский половой орган еще хуже, потому что если, ну, пенис еще могут произнести, то вагина или вульва,
все,
или
влагалище, что вы, что вы, что вы.
Да, поэтому, пожалуйста, друзья мои, эти органы, так же как нос, нога, ухо и прочее, тоже имеют свои названия. И вот мы недавно общались с моей подругой, у которой есть 3-летний сын, и она говорит, что он знает, что эта штучка у него называется пенис. И это нормально, как бы. Поэтому вот это первый вопрос, на что нужно обращать внимание с детства, спокойно. Во-первых, реагировать на то, если ребенок касается половых органов, не кричать: «Убери руки из-под одеяла! Да что это, нельзя трогать!» Почему, например, можно трогать, опять же, глаз, а половой член нельзя, тоже непонятно. Да? То есть ребенку интересно, он с самых
самопознание, по сути-то, идет.
Конечно, он изучает свое тело. Плюс еще к тому, учтите, что еще до полового созревания ребенок испытывает приятные, не эротические еще, доэротические ощущения при прикосновении к половому органу. Любой. И это нормально. И, ну, понятно, что если я вот тут потрогала, и мне приятно, я хочу тут потрогать еще. Здесь же и тему мастурбации мы заденем ее совсем вкратце, да, потому что родители очень боятся этой темы. Говорят: «А, мой 3-летний сын трется половым членом там, о предметы или о меня. Боже, боже, он извращенец, он больной, надо вести его к психиатру, поить таблетками». Друзья мои, это нормальный процесс. Да, надо объяснить ребенку, что, например, особенно когда он уже постарше, что если ему хочется мастурбировать, то это нужно делать, а, не на виду, и, б, не слишком часто, да. То есть он может это делать под одеялом, в своей комнате, в душе, да, но не на уроке, не в коридоре и не при маме с папой, и не при младшей или старшей сестре, да. А, это... Первые вещи, да. Второе, как и когда и кому рассказывать и что. Во-первых, маленьким детям, почему важно еще рассказывать? Потому что мы здесь говорим, во-первых, о гигиене, то есть мы рассказываем, как ухаживать за своими половыми органами, как часто их нужно мыть, что не стоит туда совать грязные руки, да, что там может быть инфекция и так далее. А во-вторых, это безопасность, друзья мои, потому что насилие никто не отменял, и, к сожалению, детское тоже. Если мы говорим о безопасности, то первое, что мы должны донести до 3-летки, да, и старше, это такое правило, оно обычно легко запоминается, потому что называется правило трусиков или правило нижнего белья. В чем оно заключается? Заключается в том, что мы говорим ребенку, что никто и никогда, ни при каких обстоятельствах не может трогать тебя и заставлять тебя показывать те места твоего тела, которые закрыты трусиками или другим нижним бельем, да, у девочек позже появляются еще и бюстгальтеры, да. Но вот эти органы могут трогать только если ты разрешишь. Например, даже родители при этом должны соблюдать это правило и спрашивать: можно я посмотрю, там, не знаю, что-то болит у него, или можно я тебя помою, да. И ребенок должен это разрешение дать, тогда у него это правило закрепится. А не то, что родитель говорит: ну меня, это ты посторонним не показывай. А кто посторонний? А отчим посторонний для девочки, которая говорит: а да, я потрогаю тебя, детка, да? Давай я тебя помою, да? А дядя посторонний? А учитель, а тренер, он посторонний? Нет, он тоже свой, да? И, соответственно, он ему можно. Нет,
кстати,
нельзя.
Да, я согласна с тем, что очень часто, даже, ну, вот статистики очень много о том, что именно какое-то насилие, именно сексуального характера, чаще всего, особенно вот у детей, да и, в принципе, ну, над всеми девушками, женщинами, девочками, оно совершается близкими, то есть близкими.
Конечно, это не маньяки-убийцы.
Да, там друзьями, не знаю, с друзьями родителей, еще что-то. Да. То есть это близкое окружение. И это самое страшное.
Это могут быть даже родственники, это может быть, я говорю, часто это отчим или мамин друг, да. Плюс это иногда может быть, к сожалению, в критических случаях даже отец или дедушка. Это может быть запросто дядя, это может быть старший брат. Особенно если, может быть, двоюродный, троюродный, может быть, учитель слэш-тренер, да, то есть люди, которые тоже, которым девочка, да и мальчик тоже, извините, тоже, может быть, доверяет, и которым он без проблем, он считает, что этот человек не причинит мне вреда, да, то есть вот эти дяденьки на улице, которые дают конфетку и уносят в лес, они гораздо реже встречаются. Именно поэтому мы вот этим маленьким детям рассказываем про безопасность, да, не пугая их, что вот тебя изнасилуют и убьют, а просто рассказывая, что это позволять нельзя, да, и показывать, и просить смотреть у других людей, вот это все делать не нужно. И это правило периодически мы напоминаем. То есть мы не один раз сказали и забыли, и ребенок забыл, у него два ушка, как известно, да, левое и правое. В одно вылетело, в другое вылетело. Поэтому мы один раз сказали через там пару недель. А помнишь, мы с тобой разговаривали про правила трусиков. Ты помнишь, что это такое? Помню, мама, расскажи. Ребенок, или, ой, не помню, что-то такое было, но о чем? Наверное, то, что трусики нужно менять, да, или то, что их нужно надевать. Ребенок начинает угадывать, да. И нужно периодически напоминать. И еще одно важное правило, которое касается часто сексуальной безопасности детей, это правило трех близких людей. Оно еще проще. То есть ребенку предлагают назвать трех людей, самых близких, там, не знаю, мама, папа, бабушка, дедушка, кто угодно, кого он сам назовет, которым он бы доверил любую проблему, любую сомнительную ситуацию, любой вопрос, пришел бы в любой момент, когда его пытались, там, не знаю, подвергнуть насилию, склонить к чему-то и так далее. Чтобы эти три человека тоже у него были всегда в голове, чтобы он знал, что к одному из них он может обязательно обратиться. Это первые вещи, да, просто азы, я бы сказала. Если мы говорим уже о конкретном сексуальном воспитании, то, конечно, разные вещи даются в разном возрасте. И для этого сейчас существует очень много классной, просто с картинками, с легким языком, доступной литературы, которую вы можете... Только, пожалуйста, многие родители, знаете, как делают? Подсовывают книжку просто, положили там куда-то в сумку ребенка. Он такой, о, книжка какая-то. Посмотрел, забыл. Так не стоит делать. Да, это неплохо, но лучше купить ребенку книжку, принести. Сказать, вот есть такая книжка, я бы хотела, чтобы мы с тобой или ты ее почитал, посмотрел. Если вместе, то, пожалуйста, вместе с ребенком. Если у вас нет возможности, времени там, и так далее, попросите почитать ребенка и сказать, вот у тебя появятся вопросы, или давай каждый вечер будем обсуждать одну главу этой книжки. Да, сели вместе с ребенком, он говорит, мама, а что вот это, а как это, а почему там? Да? И не стесняться желательно.
Или родитель незрячий, как смотреть книжку? Ну, то есть, что можно
придумать? Смотри, если ребенок незрячий, то родителю нужно рассказывать, да, то есть можно по книжке, если так проще, можно просто без книжки. Если же ребенок зрячий, родитель незрячий, здесь проще, покупаете книжку ребенку, он смотрит, задает вам конкретный вопрос. Если вам непонятно, он говорит, вот мам, вот тут на картинке вот нарисовано. Ты говоришь, а что нарисовано, да? То есть расскажи мне, что ты видишь, да? И, соответственно, ну, либо, если есть возможность у каких-то зрячих друзей, примерно спросить, что там за картинки, да, либо в магазине, что там имеется в виду вообще и так далее. Книжки есть как для самых маленьких, вот там от 5 лет, так и для подростков, да, безусловно, там для 7, для 10 лет и для 13, где уже, скажем, и картинки более подробные, и знания более энциклопедические. Например, для девочек про те же критические дни, да, про которые нам тоже стыдно рассказывать. То все читали, наверное, девочки в детстве «Поющие в терновнике». Читали?
Mm-hmm.
«Поющие в терновнике». Вот, там была девочка, главная героиня, которая... Когда у нее начались месячные, она рыдала и решила, что у нее какая-то онкология, потому что у нее был рак у братика младшего. Она решила, что она умирает, сейчас она истечет кровью, и все, и она погибнет. Потому что она не знала, что это такое, что это нормальный процесс. И, опять же, какую гигиену девочка должна при этом соблюдать, да, что тоже важно.
Это, оказывается, частая история в наше время. До сих пор у меня как раз читала знакомая, она делала... опрашивала людей, и это настолько часто происходит до сих пор, казалось бы, уже 2021 год, такого не должно быть, а нет. Некоторые до сих пор думают, что они умрут, что они заболели, что все, жизнь закончилась.
И плюс еще нужно скрывать это, плюс еще родители, особенно если мы говорим о незрячих детях, да, подростках, родители не объясняют и не покрошивают, вон прокладки, бери. Что мне
и что мне с ними делать, а как ими пользоваться, а как часто
а
менять,
тампоны,
а
прости,
еще
вот
что-то.
Я лично я узнала, девочки, не скрываю эту историю, но я узнала, как пользоваться тампоном от подруги в 18 лет. То есть мне, я взяла, купила пачку тампонов, пришла к подруге, и мы с ней под громкий хохот и вино разбирали, как что такое аппликатор и как пользоваться тампоном. Почему я это узнала от подруги и по собственному желанию, а не от мамы? Потому что мама... Хорошая у меня мама, она много у меня научила, но на эту тему все-таки она, говорит, стеснялась, и, соответственно, Вот тифлопедагог Марта Любимова очень много пишет и говорит об этом, как раз о половом воспитании и о том, что мальчиков нужно учить пользоваться презервативом и на макете показывать, как его надевать, и как, что с ним не надо делать, чтобы он там порвался и так далее. А девочкам на трусиках, да, на макетных также учить приклеивать прокладку, учить пользоваться тампоном. Это нормально, это нормально. И, соответственно...
Кстати, очень важны макеты. Вот у нас их как раз в школе не было.
Мне кажется, их ни у кого нет до сих пор.
Но у нас прекрасная учительница по психологии была в школе, которая сказала, ну нет, макетов, воспользуемся бананами, простите. Под дикий ржач всего класса. Да пусть дети ржут. Понятно, что мы все ржали. Нам смешно было.
Конечно, безусловно.
Самое это главное, что она хотя бы какой-то выход нашла. А потом, вот не знаю, закупили или нет, они стали искать макеты, потому что, ну, как ты можешь 100 раз объяснить, ты можешь рассказывать ярко и красочно.
Да, ну, конечно.
Пока ты не потрогал, простите, как ты поймешь? Ну, никак.
Особенно это касается детей незрячих с рождения. Вот опять же, недавно я была в радиоэфире в одном, и там девушка звонила и говорила, что вот мне мама... говорила на тему секса и на тему месячных, мы достаточно неплохо разговаривали, но пока я, простите, не получила свой первый сексуальный опыт, да, я все равно до конца, вот зрячий ребенок, он что, он берет картинку эротического или порнографического характера, да, смотрит порнофильм, порноролик, любой, и там все видно, извините, что делает женщина, что делает мужчина и как, в подробностях и в разновидностях. Что же касается незрячего ребенка, да, особенно который вот совсем не видел, он, да, ему рассказывает, ну вот досконально, скажем, четко, точно, а если это тем более мальчик, которому нужно быть инициатором, да, он вообще может просто в ступор войти и сказать, я вообще не буду лучше пробовать этот секс, потому что я не знаю, что там делать, и потом женщина должна смеяться будет.
Так еще перед этим пойдет, почитает какую-нибудь книгу из серии эротических романов, и все совсем станет плохо.
Да, ну, там он вложил свой меч в ее ножны.
Да-да-да, и ты такой...
Простите,
что куда вкладывать?
Дорогая, а где у тебя ножны?
Да-да-да, у меня тут меч.
На самом деле я не совсем согласна. Ну, хотя это тоже как посмотреть, но опять же, та же порнография, например, очень редко дает действительно, скажем так, изображение, которое является правдивым.
А это отдельный вопрос, да, отдельный вопрос, это очень важный, кстати, тоже вопрос, мы его чуть-чуть тоже коснемся. Порнография чем вредна? Тем, что в порнографии, с одной стороны, очень гипертрофированные, например, половые органы, да, половой член огромен, специально, во-первых, берут специальные актеры, подбираются, во-вторых, даются определенные лекарства. И каждый мужчина, у которого нет такой размер, уже комплексует, говорит, блин, у меня маленький, они меня не полюбят. Во-вторых, в порнографии показано, как будто бы женщина заводится вообще не то, что с полуоборота, а без оборота. То есть он сразу, значит, показал, вытащил половой член, и она уже оргазмирует, просто у нее там сквирт в разные стороны фонтаном, она кричит, там стонет и сгибается. То есть что никакой прелюдии ей не нужно, никакой нежности, ее просто взял, овладел грубой силой, и она довольна. Вот
и это
тоже мифы.
Уже пошло стереотипное мышление теперь.
Конечно,
что,
конечно. Что, это вот мифы, что, которые
что
идут...
Все женщины мечтают о том, у которого побольше...
Да. Спойлер, и кстати о том, говоря, это вообще никак не влияет, как бы, друзья.
А все мужчины должны теперь считать, что если сквирта нет, то все.
Да. Ну и если она не кричит, не стонет, просто не изгибается, там не царапает тебе, не прокусывает спину, то она просто не получает удовольствия, она какая-то фригидная, или я что-то делала не то, или она какая-то не такая. То есть секс у нас нормальный.
Раз ты затронула, давай поговорим. В последнее время я в интернете заметила вот что. Слово «фригидное», оно стало оскорблением. Ну то есть оно, вот когда парень хочет оскорбить девушку, он говорит, она фригидная, и вообще я с ней расскажу.
Я могу пошутить? Сейчас, буквально, прошу прощения. Это не девушка фригидная, это значит, что ты что-то не так делаешь. Вот по большей части это в 90, мне кажется, процентах так, на самом деле, процентах случаев.
Ну, здесь, на самом деле, я бы так не сказала. Здесь слово «фригидное» уже обрело такую коннотацию, просто вот действительно оскорбительную. Знаете, как раньше слова «идиот» и «дебил», да, были... медицинскими терминами, это были степени олигофрении. Но когда они обрели оскорбительную, обзывательную такую коннотацию, их убрали и сделали просто слабая, сильная, средняя степень. Здесь то же самое. Фригидных женщин, как таковых вот именно в медицинском смысле фригидных, 2% максимум, очень мало, которые совсем ничего, то есть у них либо какой-нибудь вагинизм, это когда женщина испытывает боль и не может во влагалище впустить ничего, даже палец, уж не то, что половой член, да, это вагинизм, либо когда у женщины серьезная степень анаргазмии, то есть она не просто оргазм не испытывает, оргазм многие женщины не умеют испытывать, но и просто никакого удовольствия не испытывает прям совсем, это очень редкий случай, это либо психологическая травма какая-то, либо вот прям с физиологией беда. А здесь имеется в виду фригидное все-таки, да, как оскорбление, что типа ты как полено, как бревно, вот что-то в этом духе скорее.
Перебью, Анастасия Гвоздик пишет: мне сексуальная насмотренность не дала пользы, были проблемы, больно, пока не появилась душевная близость с человеком. Но на самом деле я полагаю, что очень редко.
К сожалению, когда... у женщин, да, это так и бывает, да, у женщин все-таки, у мужчин все-таки физиология немножко по-другому устроена, да, у женщины действительно, во-первых, должна быть все-таки прелюдия, это очень важно для многих женщин, прелюдия, она именно физиологически, то есть у женщин цикл, не буду углубляться в физиологию, но кратко скажу, что цикл половой реакции, если сравнить мужской и женский, вот на картинке, на схеме, они разные. У женщины первые вот фазы этого цикла, они очень важны. То есть вот если нет прелюдии, то не происходит раскрытие, то есть возбуждение клитора, и не происходит достаточное раскрытие половых губ. А если оно, извините, не раскрылось, то, конечно, тебе будет больно, если его, оно не раскрылось само, а в него что-то впихивают. Как ребенка, вот знаете, если родить, а при этом родовые пути не раскрылись, да, матка не раскрылась, ничего не готово, а тут ребенок такой, хобана, головой такой туда, дыщ. Ну, извините. Поэтому, конечно, эмоциональная близость, она вот и дает возможность женщине возбудиться и пройти полностью вот этот цикл протекания сексуальной реакции.
И насколько я понимаю, что вот как раз вот эта эмоциональная близость, то есть она именно дает, то есть главное, чтобы было доверие, потому что, опять же, насколько я знаю, и это очень часто у зрячих девушек встречается, то, что они очень, скажем так, стесняются своего тела, стесняются тому, что у них там волосы где-то, уж простите, у нас у всех есть волосы, но из-за того,
или
что...
Или она не так подлегла, да, ножку не так положила, и уже не так красиво.
Да, или каких-то звуков стесняются, или еще что-то, да. А нет, ой, боже мой, а я вот как-то так глаза закатила не так, все, это проблема.
Лицо сморщило.
И пока, да, пока девушки будут именно на этом зацикливаться, не будет никаких, не то, что там, ну, не то, что вообще им не будет приятно, им, в принципе, будет неприятно любая вот эта вот близость, даже не, мы сейчас не говорим про, скажем так, сами сексуальные действия, то есть я про пенетрацию и так далее, я говорю про даже прикосновение. То есть
конечно,
настолько,
безусловно,
настолько.
Даже поглаживание, даже объятия, поцелуя, они будут просто как какие-то механические действия совершать, потому что так вроде бы положено.
Знаете, в чем еще проблема, мне кажется, вот я сейчас задам вопрос Юле, может быть, Юля скажет, что это не так. А на сексуальную жизнь я не возьму сказать, кто старше моего возраста, но тех, кто моего возраста и немножечко младше, очень повлияла культура, потому что что сейчас воспевается в культуре? Сейчас в культуре воспевается, познакомились в баре, встретились на одну ночь, вот, и все у нас будет хорошо, и все будет сразу.
А утром мы расстанемся.
А утром мы расстанемся, вот. Mm-hmm. И все думают, что, во-первых, это нормально где-то кого-то подцепить, и ты должна вот сразу соответствовать. Сейчас же очень мало говорится о том, что о доверии, о какой-то, о психологическом комфорте, что у вас должно быть нормально все еще и в голове перед этим.
Медиа очень сильно там влияет, тут я вот настолько но могу согласиться, что
и медиа, грустно. И в принципе, медиа, литература, и в принципе действительно поведение людей, потому что это же не только медиа, это еще и окружение. То есть, например, если вот, скажем, в школе там, или в каком-то вузе или колледже, да, где много девочек, например, они, подружки между собой болтают, вот, а я вчера пошла в клубешник, там чуть-чуть выпила коктейль, он меня угостил, потом... машине мы там и так далее. И если это, об этом говорят все девочки, например, или, ну, большинство, девочек, которые для тебя важны, которые для тебя авторитетны, твои подружки, да. А ты такая сидишь зубрилка или там ждешь, когда мальчик тебя в парк сначала, потом мороженое, потом с родителями знакомить, потом в кино, в общем, как раньше все было, да, грубо говоря. И, конечно, хочется, ты понимаешь, что у меня что-то не так, мне тоже надо пойти в клубешник и тоже замутить каким-нибудь симпатичным, накачанным мачо, и все у меня будет как у всех, и тогда я буду чувствовать себя хорошо. И некоторым девчонкам, ну, и парням, да, это действительно классно. Ну, пожалуйста, если вам доставляет это удовольствие, и, как говорится, вы при этом не заражаетесь никакими болезнями, предохраняетесь, то слава богу. Но если вы не такие и не хотите еще и этого, да, не просто потому, что вы какие-то закомплексованы, просто вы не хотите так, а хотите иначе, то это тоже ваш выбор. То есть и так хорошо, и эдак хорошо. Если вас обоих удовлетворяет то, что происходит, то, ну, прекрасно, собственно.
То есть главное, чтобы было... Настя, прости, главное, чтобы было... Я правильно понимаю, что главное — это взаимное вот это вот согласие. То есть если вдруг кого-то принуждают, бегите, друзья. То есть если вас принуждают каким-то сексуальным действием, любым насильственным действием, убегайте, пожалуйста, пока это не перешло ни в какое...
Ну, безусловно,
более серьезные последствия. Просто нет. Очень многие девушки... Я не знаю, на самом деле, почему это так, это культура... Что, ну да, это культура, что мы жертвуем собой. Вот... Очень часто бывает, уж прошу прощения.
Ради него.
Ну, как, а еще это, знаете, бывает как уплата такая. Вот плата за что-то, например. Он мне помог, не знаю, там, пережить какую-то проблему. Или он мне помог в чем-то, а я ему должна отплатить. А чем? Ну, конечно же, с собой.
Это вот, знаете, в фильмах показывают, знаешь что, ты там не помыл машину, я лишаю тебя секса на месяц.
Да,
я,
да, это... так,
я просто в голос с этих сцен всегда ору, какое странное наказание.
Это был такой сериал «Универ», как-то давно. И вот там вот эта пара, когда Кристина, Антон, там такой вот этот мажорный мальчик такой, вот эта его девушка, она постоянно там «месяц без секса», он говорит, а я вот не понял, а вот ты меня, а тебе нормально будет самой-то месяц без секса? И как-то она его достала, и он ей такой говорит, 3 месяца без секса, она такая, что, это ты меня лишаешь секса? Ну, то есть, реально.
И очень, да, интересно, что это наказание, оно только работает, оно в одностороннем порядке работает.
Заметили? Ну, да, как будто женщинам нормально без секса.
Как будто, в принципе, женщина живет без секса, ей хорошо, он ей не нужен, а все ради мужчин. А она-то и так бы жила нормально, ей-то это зачем, ей не надо.
Ну,
ей.
Да. Это же часто еще вот эти все анекдоты и шутки про то, что женщина говорит, что у нее болит голова, там, и так далее, тогда критические дни 5 раз в месяц, и там вдруг возникают, мужчина же не следит, лишь бы, типа, откосить от секса. Почему, кстати, это происходит? Да? Часто это, если так происходит, происходит потому, что женщина действительно так и не получает оргазм. То есть она занимается сексом потому, что надо, потому
это
что
долг.
Сохранить семью, отношения, да, потому что иначе мужчина уйдет налево или уйдет совсем, потому что все занимаются, а что я хуже, потому что надо размножиться, потому что. Много этих потому что.
Но не ради себя.
Но не ради своего удовольствия, и не потому что она сама хочет этот секс, она сама инициирует этот секс. Знаете, есть такой очень интересный опросник, сексуальная формула женская, где вот как раз есть вопросы, а инициируете ли вы сами секс, да, там, и сколько там, как часто, и там... ответы от там каждый день пытаюсь соблазнять там мужчин, флиртовать, да, до никогда этого не делаю. И вот чаще всего женщина такая, даже если она любит секс, она такая принцесса, она ждет, когда он такой подойдет, обнимет, а сама нет, мне не положено.
Потому что я не такая же.
Я не такая, да, я не такая. Это потому что секса хотят, у нас такой вот есть установка, да, стереотип, что секса могут хотеть и получать удовольствие от секса могут только распутные женщины, самые древние из профессий, да, вот только они, да, могут как кошки там бежать за мужчиной, а я не такая, я такая недоступная, недотрога, вот пусть он меня завоюет сначала.
Еще одна интересная штука, я, кстати, подумала, что странно, что об этом никто тоже особо не говорит. А нам, опять же, сказала та же учительница по той же психологии, она еще воспитателем работала, и она одним вечером сказала, что так как нормально расстаться из-за того, что вы, например, там, не знаю, у вас не сходятся интересы, так и нормально расстаться из-за того, что у вас не получается в половой жизни, что у вас расходятся сексуальные предпочтения, потому что, она говорит, вот странно, об этом тоже все считают, что Ну вот, расстаться можно из-за чего-то такого глобального, что вот, не знаю...
Но секс — это ерунда.
А секс, расставаться из-за секса — это как-то пошло, это как-то неприлично, это ты такой похотливый, ты не можешь претерпеть свой некомфорт ради высоких отношений. Ну, то есть об этом говорится как о чем-то, что секс — это что-то низкое, грязное, вот...
Но секс у нас всегда что-то низкое и грязное, и непристойное, да, то есть я вот все время говорю, что по телевизору показывают все время кучу криминала, которые смотрят дети, подростки, да, там эти вот всякие НТВ-шные фильмы, да, там с кучей убийств и прочего, и там мозги, и кровь и так далее, а вот секс, про секс нельзя вот прям даже говорить, не то что показывать, я не говорю, что нужно эротику показывать, но даже говорить об этом уже нельзя.
Кстати говоря, самое забавное то, что у нас 90% опять же вот медиа строится как раз-таки на сексе, то есть очень много рекламы с каким-то сексуальным подтекстом, я думаю, что вы очень многие видели, что, мол, не дала, там даст другая, или завоюй эту тёлочку, или еще что-то, вот такое, это очень часто, при этом напрямую про секс говорить, это табу, и на самом деле это всегда меня ужасно раздражало, то есть навязывается человеку совершенно извращенное понятие вообще какой-то близости, то есть оно действительно извращенное, и человек даже не понимает этого, то есть он понимает это за данность.
Да, да, кормят. Да. В рекламах, в фильмах, везде. Знаете, что смешно? Мы ты говорим, что секс — запретная тема, вон человек написал комментарий со словом «секс» и забанился. Комментарий сейчас будет
приписывать. Да, я хотела как раз прочитать, и...
Это очень забавно. А мы тут говорим, как 21 век.
Да, да. Вот, да. Ну вот, понимаете, опять же, вот 21 век, я не буду говорить, конечно, конкретную радиостанцию, но недавно у нас прошел тоже эфир на эту тему, и нашу передачу тоже удалили.
Ого. То есть настолько. Я все еще напоминаю, что реклама, в которой есть сексуальный подтекст, все еще разрешается и крутится по всем каналам. Просто напоминаю.
Эту рекламу видят все.
Дети тоже.
И мы даже анализировали как раз у нас был предмет рекламная семантика, насколько много его.
Насколько
все
много,
дезодоранты, да. Все олдспайсы. Очень много где вообще пропагандируется отношение к девушке как к мясу, простите. Вот, как
нет, это
мяса,
так и есть, к сожалению. Mm-hmm. То есть вот это вот, я не очень...
Мужчина, он такой мачо, который пришел, взял ее и просто, извините, как этот Хал Дрога, да, в «Игре престолов», просто вот так вот. Хоба!
А мужчины, кстати, везде позиционируются, как вот им нужен только секс. Им ничего больше в жизни не нужно. В принципе, их задача зарабатывать деньги. Я чуть не сказала зарабатывать секс, но иногда и зарабатывать секс. Зарабатывать деньги и все.
Тут хороший очень комментарий, который я бы хотела прокомментировать, я его потеряла, к сожалению. Вот Евгений пишет: никогда невозможно узнать, что есть, что у женщины в голове. И также он добавил, я опять потеряла этот замечательный комментарий, но, в общем, была суть в том, что женщины не хотят экспериментировать. Ну, можно я сразу просто прокомментировать? Женщины обычно не хотят экспериментировать, потому что им неприятно, то есть если им... без экспериментов неприятно, как они захотят экспериментировать, если они изначально ожидают что-то неприятное дальше.
Второе, почему женщины не хотят экспериментировать? Потому что они стесняются, да? А вот первый комментарий очень хороший, спасибо большое за него, по поводу того, никогда не узнаешь, как у женщины в голове, так и у мужчины. Почему? Потому что очень важная и моя любимая тема, одна из любимых вообще просто, это сексуальная коммуникация. Это то, чего в парах просто нет от слова совсем. То есть, если люди об отношениях не любят говорить, то о сексе, ну, о своем, о том, что у нас происходит в паре в сексе. Какой у нас секс, что тебе нравится, что мне нравится. Человек часто не знает свои-то эрогенные зоны, где ему реально приятно, ну, кроме уж совсем, да, половых органов, там, и груди, сосков, не знаю, там, да, где ему приятнее и какими движениями ему приятнее, да, там, где-то надавить, где-то потереть, где-то полоскать, где-то пощипать, там, поцарапать и так далее, да. А уж про другого тем более. а это мы говорим просто про эрогенные зоны. А, соответственно, если мы говорим о том, какие способы занятия секса, да, где, какие у человека есть фантазии, например, у кого-то есть фантазии, как сейчас модно говорить, тройничок, да, там, секс втроем, у кого-то есть фантазии, не знаю, заняться сексом в кино или в примерочной, или на пляже, да, у кого-то там на крыше в экстремальных условиях, да, у кого-то под наблюдением, там, не знаю, человека третьего или так далее, да, то есть, ну, и эти фантазии могут быть разными, и ими тоже можно делиться, причем по-разному. Если сложно это делать вслух, да, можно рисовать картинки, можно писать карточки с фантазиями, потом их перемешивать, вытягивать и, например, смотреть. Вот есть такая фантазия, да, например. Другим человеком она насколько неприемлема? Совсем нет. Может быть, вызывает интерес, пугает, там, какие эмоции она вызывает, например, да, там, не знаю, секс втроем. Вот совсем ей нет, или... А может быть, я бы попробовал там. Или я бы попробовал, но при условии, что третий человек будет вот такой-то, такой-то, да? Это я, ну, сейчас просто...
О, тут боже. Еще важный вопрос. Стоит ли заниматься сексом с человеком, которому ты не можешь даже сказать, как тебе хотелось бы или что тебе хотелось бы? Ну, то есть это вот... Я тоже об этом думала. А вот Олеся Шилаева нам пишет, что жаль... что в этой дискуссии нет мужчины, мне кажется, он смог бы уравновесить некоторые моменты. А у нас есть мужчины в чате. Мужчины, не стесняйтесь, пишите.
Уравновешивайте, пожалуйста.
Уравновесьте,
мы
пожалуйста.
Мы только за.
Угу. Тут, кстати, Анастасия, у которой, я так понимаю, действительно заблокировали комментарии со словом «секс», и я все еще в негодовании. Хочу тогда прочитать ее комментарий. Она пишет: «Я думаю, что женщина хочется прижать после секса, и если она хочет быть добропорядочной женой, то он, ну, то есть вот этот полежать не будет приоритетом». То есть настолько. Это к тому, что...
То есть надо сразу бежать и заниматься
да,
делами,
что нужно, да, посуды, и тут... Ни о каком удовольствии особо речи не идет, если ты, уж простите, во время полового акта думаешь, у меня там вообще-то немытая посуда, и вообще-то нужно перегладить килограмм одежды.
Ой, ребенок может да. услышать, надо очень тихо дышать, а то вдруг услышит мама или ребенок за стенкой.
Соседи.
Это, кстати, отдельная тема, что для секса нужно уделять время. Да, это не всегда, иногда бывает спонтанный секс там среди ночи или быстренько с утра и побежали, да, но очень важно... когда вот у женщин плохо с расслаблением, да, с концентрацией внимания на процессе, выделять для этого прям специальное время с массажиком, с ванной, с музыкой, со свечками, с чем хотите, да, выделять вот это время и заниматься сексом целенаправленно, да, вот без этих оглядок на посуду детей, соседей, да, а именно вот значит, что сейчас мне ничего не надо, а даже если надо, то я оставлю это на потом. А вот этот час, там, вот эти 2-1,5 часа, это мое время, только наше там с молодым человеком или мужем.
Антон Попов пишет: коммуникация, а может просто нет доверия. Но вот смотрите, вы решили открыть бизнес. Было бы странно открывать бизнес с человеком, которому вы не доверяете. Типа, я тебе не доверяю, ну давай откроем.
Да.
Но это такой
здесь
странный,
может быть доверие, здесь может быть очень много доверия, да. Здесь скорее вот проблема именно в стыде, проблема в том, что нам стыдно говорить об этом в принципе, и нам стыдно говорить об этом друг другу,
нам а кажется, вдруг... что человек обидится.
Или не поймет.
Или не поймет.
Или может, ну, и опять же, кстати, идет все из детства, как по мне. Да, то есть нам запрещали, условно, ну, не нам конкретно, но я имею в виду, что там какому-то определенному, я даже думаю, что большинству детей там запрещают говорить на такие темы. То есть это табуировано изначально, и считается чем-то пристыженным трогать себя, опять же, то есть как-то, ну, вот это тело свое каким-то образом изучать. То есть это вообще абсолютно здоровый интерес, нужно понимать, как твое тело устроено, но ты этого себя лишаешь именно в подростковом возрасте.
Когда подходит время,
ты ничего
ты
не
знаешь.
Что с этим
делать,
да.
Многие женщины, вот реально вам точно говорю, что многие взрослые женщины ни разу в жизни, ни разу, подчеркиваю, не мастурбировали, потому что это нельзя. А это значит что? Это значит, что у них, а, не развиты эрогенные зоны, б, они понятия не имеют, где им хорошо и как, а, с, они зачастую оргазмы не получают, потому что это тоже запрещено, это тоже грязно, пошло, и блудницы только могут себе позволить, понимаете?
Это... Это просто, если честно, ужасно звучит. Я вот так вот, если проанализировать, раньше бы я подумала, ну да, вот кому-то так, ну как-то, где, кому что гораздо. Сейчас я понимаю, что это совершенно абсолютно нездоровые отношения, взаимоотношения вот это вот родителей с детьми и партнеров друг к другу. То есть получается, что зашоренность изначально с детства, и она перекатывается так прекрасно клубком большим-большим, еще больше и больше в взрослую жизнь и портит взрослую жизнь. То есть, ну, кстати говоря, неудовлетворенность, как я понимаю, сексуальная, она очень часто, в том числе, на другие какие-то сферы выливается.
Кстати, чем она опасна? Расскажи, Юль, и у женщин, и у мужчин. Юля? Юля с нами?
Да, Юля с нами, но я, к сожалению, не знаю, слышит ли она, потому что у нас... Да?
Юля? Нет, я здесь, я просто пыталась выключить видео, у меня все-таки садится телефон, но пока оно не... так как я с телефона, но, в общем, пока все работает, будем работать. Потом
Ты слышала вопрос или нужно его повторить?
Вопрос можно повторить, прошу прощения.
Да, я тогда его и повторю. Мой вопрос...
Мы говорили про сексуальную неудовлетворенность, которая может, скажем так, выливаться в другие сферы, и Анастасия, тогда повтори вопрос,
потому тогда, что... Я спросила, в какие... Вообще, чем это опасно для женщин и для мужчин неудовлетворенность?
Это опасно много чем. Она не может...
Физиология, понятно, еще психология же, да, там.
Да, она не то, что может вливаться, она будет вливаться в другие сферы, потому что сублимацию, то есть перенаправление энергии никто не отменял, да. Поэтому она будет в первую очередь, если мы говорим о женщинах, она будет выливаться в гормональные изменения, гормональные всплески. Это не только критические дни, да, это в принципе в любой момент. Это могут быть слезы, это могут быть истерики, это могут быть, наоборот, такие замыкания в себе, если характер, темперамент у женщины такой скрытный, да. Это могут быть проблемы в отношениях, как с детьми, так и с друзьями, так и с партнерами, да, как у мужчин, так и у женщин. Это могут быть вот перебои резкие эмоциональные, то вот качели, знаете, то хорошо мне прям вообще, я эйфория, то я просто рыдаю, у меня жизнь закончена, да. Это могут быть проблемы на работе, потому что просто раздражительность общая, и из нее вытекают проблемы везде. То есть меня все бесят, все ужасные люди, вообще у меня ничего не выходит, и вообще кошмар, да. То есть вот общий фон настроения будет таким тревожно раздраженным. И, соответственно, ну, делайте выводы, на что это у кого влияет. Да? Кто-то это выливает на коллег, кто-то дома, а кто-то держит в себе и потом зарабатывает себе прекрасные психосоматические заболевания.
Евгений пишет, мы развелись с женой, потому что она не хотела двигаться в сексуальном плане и не хотела об этом говорить.
Ну вот это то, к чему, это то, зачем, собственно, люди приходят к сексологам, да? Вот вкратце еще, я думаю, может быть, это тоже важно.
Кстати, кто приходит?
К сексологам приходит, да? Это может быть женщины, мужчины и пары. Если это женщины, то чаще всего они приходят с такими запросами, как не получаю оргазм, не получаю удовольствия, ничего не чувствую в сексе, да? Это анаргазмия чаще всего, да? Дальше это не получаю, то есть мне больно физически, да, мне больно процесс пенетрации, мне больно даже пальцем, уж не то, что половым членом, я не могу себе, ну, я не могу этого позволить, да. Дальше это я не могу построить отношения, они меня не удовлетворяют, все мужчины какие-то не такие, или я строю отношения, они распадаются, или я не могу выйти замуж, а очень хочу, а сроки поджимают, а мама давит, а подружки все же замужем. Это вот такие основные женские запросы, да. Ну, либо, конечно, это травмы, насилие и так далее, более такие тяжелые уже случаи. Если это мужчина, то мужчина очень часто, прям красной нитью проходит так называемый стосон. Что такое? Это синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Это когда мужчина, у него были либо какая-то травма, либо вследствие неуверенности, чаще всего это психологические травмы разные, были, он уже заранее считает, что у него не получится, не получится. И причем при мастурбации, например, у него встает, у него есть эрекция, у него все хорошо, эякуляция, все прекрасно. А вот как только с женщиной все, либо эрекции нет, либо преждевременное семяизвержение, либо эякуляция не наступает, либо он удовольствия не получает. Вот что-то плохо, да? Это первое. Ну, вторые две вещи, это либо раннее семяизвержение, то есть еще до входа во влагалище, например, либо очень позднее, когда там полтора часа фрикции, женщина уже просто не может, у нее все стерто уже, а он никак не может кончить, да, либо это тоже, как и у женщин, да, это синдром мачо такой, да, то есть я должен удовлетворять всех и каждую, а они чего-то почему-то не хотят, да, это почему у меня не складываются отношения, это почему у меня, у мужчин, опять же, очень много проблем, связанных с размером, у меня маленький, что делать, и с длительностью полового акта. Часто мужчины считают, вот опять же, это порнофильмы наши виноваты, любимые, что мужчины считают, что нормальный половой акт, это, ну, хотя бы часик, так, спросите его, сколько нормальный половой, а сколько длина полового члена? Ну, 25 см хотя бы, а у меня 13. А ничего, что как бы, ну, от 11 до 15 это нормальный среднестатистический размер полового члена, да, и это как бы вполне себе ничего.
А больше мне кажется, тут уже навредил мем с Евлеевой русской культуре сильно.
Да, и это тоже. И опять же, если мы говорим о длительности, да, полового акта, то нормально там, да, 3-5-7 минут. Это нормальный половой акт, не 2 часа, да, их может быть несколько за ночь там или за какое-то время, когда мужчина восстановится и будет снова готов, да, к эрекции. Но вот эти вот показные 1.5 часа, да нет, конечно. Вот, а если это приходит пара, то у пар проблем еще больше. Это сексуальная скука, да, когда люди надоедают, уже надоедает секс, как говорится, жена или муж, прочитанная книга, я уже все знаю, ничего нового уже ожидать, нечего, в общем, ожидать. Все надоело, все пробовали, да. Это измены, очень большой кластер сейчас это измены, причем приходят как жертва измены, так и изменивший человек. Это предразводная ситуация или ситуация во время развода. Это ситуация, когда пара решает, либо один из членов семьи решает, а надо ли мне разводиться, он прям приходит и у вас спрашивает. Вот скажите, вот развестись мне все-таки или нет? Вот он ждет, что вы ему скажете, разводись или не разводись. Вот с этим часто приходят пары, да, либо, опять же, несоответствие, вот о чем мы уже говорили, сексуальных ожиданий друг к другу, да, либо насилие в паре, оно может быть неявным, оно может быть психологическим, да, когда там мужчина, ну, чаще все-таки мужчина, иногда и женщина, тоже принуждает своего партнера к сексу и именно такому вот, например, грубому, да, или, например, в такой позе, или в такое время, когда ей неудобно, когда у нее к этому душа не лежит, а она не готова, да, или он. Я знаю, клиент был, клиентский случай, когда мужчина, он просто косил от секса, то есть ему жена очень хотела секса, это про, мы плавно переходим к половой конституции, да, у нее была сильная половая конституция, у него слабая, то есть ей нужно было больше секса, ему меньше. И он сидел в машине, он оставался на работе, он делал что угодно, ходил за покупками часами по Ашану, лишь бы домой приходить уже поздно, когда она спит и ложится спокойно спать. Вот и основные запросы.
А приходят ли не пары-одиночки?
Безусловно. Обычно, чаще всего одиночки и приходят, да, то есть приходят одиночки, а потом, если есть партнер, мы уже приглашаем второго человека. Приходят одиночки, например, у которых не складываются отношения какие-то сексуальные или, в принципе, ну, отношения партнерские, да, они приходят для того, чтобы научиться строить эти отношения, чтобы проработать свои комплексы, свои зажатости и те вещи, которые являются камнями преткновения в попытке построить отношения.
А вот допустим, ну не получается у тебя поговорить с ребенком. Ну вот ты пытаешься, но ты сам понимаешь, что ты выглядишь нелепо, ты краснеешь, ты что-то еще. Можно ли взять ребенка и прийти вместе с ребенком на консультацию к сексологу или все-таки нет?
Можно, если сексолог работает с детьми. Не все сексологи готовы работать с детьми. Во-первых, во-вторых, по законодательству мы, например, не можем работать с детьми до 18 лет, если они приходят одни, да, с родителями, если пришел ребенок вместе с родителями, родитель подписывает соглашение, тогда пожалуйста.
Тут в чате вопрос, я вот не знаю, но попробуешь, может быть, ответить. Может, знаете, в развитых странах тоже родителям тоже трудно общаться с детьми на тему секса? Вот я не знаю, что имеется в виду под развитыми странами, но...
Я так понимаю, Европа, Америка.
Ну, насколько я знаю, в Европе все-таки с этим гораздо проще, да, то есть тоже бывают, конечно, разные семьи, но в Европе есть сексуальное воспитание и в школах тоже, да, и в этом нет проблемы, это не диск, и не как у нас песики-тычинки были в школе, да. Когда мы дошли до размножения человека, нам сказали, ой, знаете, нужно срочно помочь во дворе обрезать листья, эти ветки, деревья. Да, вот давайте возьмем секаторы и пойдем обрезать. И мы... Ну, а потом год закончился, и эта тема как-то прошла мимо нас. Вот поэтому там обрезали. Все-таки часто, да, не родители все-таки говорят, а это говорится в школе, либо психологи говорят, либо психотерапевты, там семейные и так далее, либо даже врачи. А родители уже, скажем, дополняют. Если ребенок уж обратился все-таки к родителю с этим вопросом, тогда родитель, да, поговорит, конечно. Оп. А вот теперь уже 10%. Сейчас мы будем...
Ну, а можно этим... отключить видео, если да. Просто оно, вот как, ну, я так понимаю, отключается?
Я пытаюсь, но я не вижу, где это сделать.
А, там нужно досвайпать до кнопки видео, по-моему.
А, вот, сейчас остановить мое видео. Да. Угу. Вот, прошу прощения. Ну, в общем, если я вдруг исчезну, то прошу
поэтому
прощения.
Мы успеем, может быть, какой-то вопрос взять. Сложно взять какой-то вопрос и сказать, что мы его успеем, потому что все они получаются достаточно развернутыми. Ну, давай поговорим тогда о половой конституции немного.
Кажется, ну, половая конституция
просто,
здесь...
Извини, что перебиваю. Половая mm-hmm. конституция — это штука, о которой я узнала, ну, хорошо, если год назад.
Ну, здесь, в принципе, это как раз короткая тема, о ней можно сказать просто. Что есть три типа половой конституции. Это вещь, которая дается как и темперамент нам от рождения. Да? Есть слабая, сильная и средняя половая конституция. И она измеряется объективно с помощью конкретных индексов и опросника, так, достаточно короткого. И, соответственно, ну, если у человека слабая половая конституция, соответственно, ему, например, достаточно раз-два... в месяц сексуальных контактов, да, ему будет нормально. У средней конституции там 2-3 раза в неделю, у сильной несколько раз в день даже бывает. Ну, либо каждый день уж хотя бы. Либо, например, если нет возможности сексуальных контактов так много, то люди, как говорится, догоняются мастурбацией. Вот и все, по сути.
Вот Евгений пишет в комментариях, у нас в городе нет таких сексологов. Пришлось отпустить человека, раз она так захотела, хотя я ее очень любил. Но мне кажется, сейчас наше время прекрасно тем, что это, наверное, можно все-таки дистанционно найти.
Да, сейчас действительно неважно, в городе или не в городе, но понятно, что ситуация, видимо, была отдохнула.
Но, наверное, все-таки лучше... Мне бы было проще прийти самому, вот честно. Мне было тяжело бы по дистанционному.
Ну, это кому как. Мне тоже, например. Но есть люди, которые, наоборот, говорят, что им как раз стыдно, и они стесняются говорить с глазу на глаз с человеком, да, когда на него прям смотрят, а он тут про свои половые контакты рассказывает, да, и про свою вообще половую жизнь. Поэтому некоторым, да, проще вообще даже без видео. Многие очень любят, ну, у сексологов консультация первые хотя бы без видео, когда он прям совсем откровенные вещи рассказывает и отвечает на откровенные вопросы. Потом они уже готовы там на видеоконсультацию или даже на очную.
Я, кстати, хотела бы добавить еще, что сейчас довольно много очень хороших, качественных именно блогов на тему секса, которые очень часто ведут именно дипломированные психологи в том числе, и очень, если стесняетесь там поговорить с глазу на глаз, так сказать, просто почитать хотя бы на эту тему, очень часто можно найти вот ответы уже на какие-то отдельные вопросы, которые интересуют, то есть они на самом деле, какие-то отдельные, опять же, вопросы могут интересовать огромное количество людей, и, то есть они уже много раз...
Кстати, у Юли есть блог, мы оставим вам ссылку в комментариях.
Да, у меня есть блог, и пока у меня все-таки не отключился интернет, я хочу сделать подарок всем нашим зрителям, потому что я очень люблю делать подарки. Так вот, я, конечно же, оказываю консультативную помощь, да, в частном порядке, платную, и запишите или запомните по промокоду «Весна» вы можете получить...
Какими буковками я напишу?
«Весна» русскими. Русскими буквами не усложняем себе жизнь. Можно получить, это его можно как написать, так и сказать. Просто мне уже при общении. У меня в Инстаграме блог, мой называется blog.prosex с латинскими буквами. Ссылку,
оставим,
я думаю. Да, оставить. Так вот, вы можете написать мне в директ, записаться на бесплатную, во-первых, 20-минутную диагностику, где мы определяем, в чем, собственно, ваш запрос и, ну, и ко мне ли он вообще. Потому что бывает, что он не ко мне. Тогда я не буду вас мучить, а порекомендую, к кому вы можете еще обратиться. И 20%, этот промокод дает 20% скидку на пакет из 5 консультаций. Поверьте мне, это получается очень прилично по цене. Поэтому не забудьте слово и записывайтесь, приходите.
Ну что ж, друзья, все будет в первом комментарии к видео, когда мы его опубликуем. Вот, а сейчас я думаю, что мы будем завершать, чтобы не потерять Юлю в процессе ответа на какой-нибудь вопрос.
Ну, опять же, если есть какие-то вопросы, друзья, я очень люблю общаться и провожу, во-первых, начала наконец-то проводить небольшие прямые эфиры у себя в Инстаграм. А опять же, вопросы вы можете писать как вот, в комментариях у меня в Инстаграм под разными постами, так и мне лично, да, то есть вы можете просто задать свои вопросы, даже если вы не хотите получить консультацию платную, да, либо если вы не уверены, а зачем мне эта консультация, тоже на все вопросы я с удовольствием буду отвечать лично в Инстаграме вам. И огромное спасибо, во-первых, за приглашение в этот замечательный эфир, большое спасибо всем очень активным, я правда не ожидала, что будут такие активные зрители, большое вам спасибо за ваши вопросы и комментарии, это очень вдохновляет, очень мотивирует делать такие эфиры. И, конечно, спасибо всем, кто нас смотрел, кто дождался. Прошу прощения еще раз за технические неполадки, но было очень приятно пообщаться. И, конечно же, очень радует, что есть интерес, что люди понимают важность этой темы, да, и что хотят все-таки об этом говорить. Это здорово.
Спасибо вам, друзья. И эфир для вас вели Полина Иванкевич.
И Анастасия Проскурякова, спасибо всем еще пока. Раз огромное, да, и мы надеемся, что вы сегодня хорошо проведете этот вечер. Всем пока-пока.
Всем до встречи.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.